Радиомаяк.ру представляет. Лекториум.
Друзья мои, доброе утро вам еще раз, всем добрый день. Вы знаете, наш проект «Многолетний лекториум». Мы берем интересные темы и, конечно же, приглашаем уважаемых экспертов, которые хорошо разбираются в материале, чтобы нам с вами было все более ясно, прозрачно, понятно. И отталкиваемся мы, в том числе часто и в этой выборе тем, от текущих событий. Вы знаете, что не так давно, вот, ну, в этом году, совсем недавно закончилась историко-документальная экспертиза, которая занималась вопросом подтверждения подлинности останков царской семьи Романовых. Тема эта всегда привлекает очень большое внимание. Причем, знаете, с моей точки зрения, есть некие два лагеря. Лагерь сочувствующих, в особенности детям, и лагерь, так сказать, который я условно называю и по делу. Такие голоса, так сказать, достаточно громко раздаются в последнее время. Вот, в том числе и в социальных сетях. Давайте сегодня разберемся с фактом. Да, вот по поводу как раз самой экспертизы. Конечно, нам нужно научный взгляд на эти вещи. Сегодня с нами Евгений Владимирович Пчелов, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии, историк архивного института РГГУ, кандидат исторических наук. Евгений Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот, большое вам спасибо. Очень рад познакомиться с вами лично, наслышан.
Да, спасибо.
Вот, Евгений Владимирович, ну вы знаете, да, сегодня у нас информационное пространство расширилось как никогда. Есть научные институты, есть официальные документалисты на телеканалах, с которых можно что-то спросить хотя бы за то, что они говорят. И есть огромный пласт YouTube, так сказать, специалистов, да, которые выдвигают... Ну, не знаю, я, наверное, 10, наверное, версий могу вспомнить, что приходилось слушать и чему удивиться вот в отношении гибели или не гибели. Скорее большинство вот этих исследований, так называемых в кавычках, на YouTube посвящены тому, что так или иначе, но семья чудесным образом спаслась. Значит, из самых фантастических версий, которые я могу припомнить, которые проникли прямо, так сказать, в подкорку и никак не могут оттуда вытащиться, значит, что царевич Алексей стал советским премьером Косыгиным.
Да-да-да.
Да-да-да, потому что есть официальные, ну, я так понимаю, документальные свидетельства того, что по какой-то причине Иосиф Виссарионович называл его царевичем в присутствии других, в присутствии наш, говорит, царевич, вот, ну, вот на основе этого, да. Потом сам Николай Саныч, он дожил до 50-х каких-то годов и тоже консультировал Сталина по, так сказать, важнейшим вопросам, так сказать, как жить и так далее, тому подобное. Потом огромное количество версий с появлением членов царской фамилии за границей, да,
вот, да,
и так далее, тому подобное. Вот, может быть, Евгений Владимирович, начнем с несостоятельных. И, ну, так, чтобы, знаете, вот хотелось бы, чтобы наши слушатели эту несостоятельность осознали.
Вы знаете, дело в том, что вот эти разные версии, которые возникали, они стали возникать буквально, ну, сразу же после гибели царской семьи. Они все, почему появились? Потому что убийство это было, в общем, совершено, ну, тайным образом. И советская власть, она официально объявляла только об убийстве Николая II, а о семье не говорилось. О семье, значит, говорилось, что семья увезена куда-то, в надежное место. И вот все это событие окутано было покровом тайны, дезинформации, различных слухов, специально создавалась дезинформация, возникали разные версии следствия, которое велось белыми после освобождения Екатеринбурга от большевиков, и которое не было закончено на месте. Оно не обнаружило останков, по сути дела. Это тоже подливало масло в огонь. И вот эта вот таинственность такая, да, она родила и неопределенность, она родила определенную конспирологию вокруг этой темы, колоссальную. Причем первые самозванцы, вот вы правильно упомянули, там, да, многочисленных самозванцев, их действительно было очень много, они продолжают до сих пор появляться, разные потомки, да, царской семьи. Первые самозванцы появились уже в 1919 году, понимаете, уже с ними столкнулись следователи того времени, который выдавал, например, себя один человек за царевича Алексея Николаевича. Сразу же, значит, появились версии о спасении Анастасии Николаевны и так далее, и так далее, и так далее. Это все множилось со временем. Вокруг этого дела просто огромный такой комплекс разных гипотез, причем зачастую совершенно абсурдных, на первый взгляд, да. Но тем не менее, чем абсурднее гипотезы, тем легче как-то в нее верится, оказывается. Вот. И, конечно, среди самозванцев, там самый известный пример, это Анна Андерсон, которая морочила голову русской эмиграции на протяжении десятилетий. Это самозванка, которая появилась за рубежом уже в 20-е годы. И все это, понимаете, все это, конечно, абсолютный абсурд, потому что уже белогвардейское следствие, причем еще до, ну, всем известна фамилия, конечно, Соколова Николая Алексеевича, да, как такого следователя, который больше всех занимался этим вопросом, но до Соколова еще работали два следователя последовательно. И вот уже второй следователь, Сергеев, уже абсолютно точно установил факт убийства всей царской семьи. По горячим следам, что называется, в том числе и по свидетельствам одного из непосредственных участников убийства и других лиц, расследуя это дело. Так что вот этот факт, он на самом деле был установлен очень рано, еще в 1918 году. А все остальное появилось именно по тем причинам, о которых я сказал. И, конечно же, вот этот абсурд, понимаете, там про Косыгина, про прочие вещи, ну, это просто нелепо и дико, потому что, конечно, большевики должны были избавиться от царской семьи. Наличие кого-то из семьи Николая II в живых, где бы то ни было, да, естественно, невозможно было представить себе в большевистской России в период гражданской войны, но и за рубежом, выпустить кого-то за рубеж, чтобы иметь такой козырь против самих же себя, это было совершенно нереально. Поэтому, конечно, вся семья была убита, вот, и все эти идеи о том, что кто-то спасся и так далее, они совершенно не подтверждаются никакими серьезными источниками.
Друзья мои, Евгений Владимирович Пчелов сегодня с нами, кандидат исторических наук. Мы говорим о завершившемся, опять же, исследовании, да, экспертиза, которая подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых. Вот, Евгений Владимирович, можно ли прокомментировать, поскольку тема действительно для многих значима, и с исторической точки зрения, и с гуманной, да, какой-то, абсолютно это все понятно, я понимаю, эмоции людей в первую очередь, вот прокомментировать такую вещь, как в этих исследованиях на Ютубе, да, достаточно много внимания уделяется, ну, я так понимаю, здоровой практике. Это относится не только там к 20 веку, но, наверное, и до, и после, и всегда это будет. К здоровой практике наличия двойников, которые созданы, ну, вернее, наняты на работу для обеспечения безопасности, например, да, при перемещениях первых лиц государства. Ну, указывается разное количество двойников, что, мол, были целые семьи укомплектованы, которые в тот или иной момент выходили на публику, когда не надо было обращаться со словами никому. И вот, ну и сейчас, что государственные деятели тоже пользуются такими услугами, когда, например, много дел, вот, но надо посещать официальные мероприятия и тратить на это драгоценное время. А как вы относитесь к этой истории? Я сейчас не к тому, что убиты были, например, семья двойников, а настоящая давно убежала и так далее. Но, в принципе, вот эта история с двойниками, она сама по себе, это миф или, в общем-то, основан на реальности? Событиях.
Знаете, я не знаю относительно советского времени. Тут может быть все, что угодно, да, я этим вопросом не занимался. Но что касается императорской России, конечно, представить себе, что существовали какие-то дневники, двойники у императора, да, или у императорской семьи, это абсолютно нереально. Никаких свидетельств, никаких документальных подтверждений этому нет вообще, понимаете? Да в этом не было необходимости. Я думаю, никому бы из наших российских императоров, да и зарубежных монархов, в голову бы не пришла такая вещь. Это, знаете, вожди всякие, вот, да, которые, так сказать, оторваны от народа и парят в империях своего величия, они, может быть, и пользовались или пользуются какими-то двойниками. А что касается императорской семьи, то это, конечно, полный абсурд. Дело в том, что мы пошагово, буквально по дням знаем, что происходило с Николаем Вторым, с Александрой Федоровной, с детьми, начиная с момента отречения Николая Второго, все перемещения, все это точно, совершенно четко прослеживается по всем документам. Поэтому все эти разговоры о двойниках, это, конечно, чистый миф, абсолютно не имеющий под собой никаких реальных оснований.
Хорошо. Евгений Владимирович, а вот как вы прокомментируете такую вещь? Я помню прекрасно, конец 90-х годов, когда произошло официальное предание земле, да, останков в Санкт-Петербурге, Петропавловском соборе. Я сам тогда жил в Питере, прекрасно это помню. Я помню, как после, ну, это такая, скорее, факт научный, после этого 3 дня подряд лил дождь, вот, город буквально заливало, и как бы такая вот скорбь природы наблюдалась, не знаю, и, так сказать, мистика это или просто совпадение. Вот. Но тогда не всеми было, скажем так, признано, да, идентичность этих останков. Были некие, скажем так, высказаны несогласия вот с официальной, так сказать, государственной версией по поводу. А на чем, в чем был камень преткновения?
Вы знаете, в чем дело? Останки ведь вот были обнаружены, ну, вновь, скажем так, обнаружены, да, объявлено, вернее, о том, что они обнаружены, на рубеже 80-х-90-х годов. Вообще их обнаружили Гелий Рябов и Александр Авдонин. В 93-м году было назначено первое следствие, началось первое следственное дело по этому вопросу, которая вот велось на протяжении 90-х годов. И следствие это в конечном итоге пришло к выводу, что это останки подлинной царской семьи, их приближенных, и произошло это захоронение летом 98-го года, о котором вы вспоминаете, я, кстати, тоже там присутствовал. И дело в том, что вот в процессе этого следствия, во-первых, не было проведено исторической экспертизы. Это надо иметь в виду. Вот та историко-документальная экспертиза, которая сейчас завершена, мы говорим только о ней, потому что современное следствие еще не вынесло постановление, понимаете? Нельзя сказать, что останки подлинные, признаны подлинными, официальные и так далее. Мы говорим только об одной из экспертиз, одной экспертизе, которая проходит в рамках современного следствия. Всего таких экспертиз около 40, и только по итогам всех экспертиз комплексно будет принято решение, поэтому мы пока не должны забегать вперед.
Евгений Владимирович, а тут маленькая ремарка. Вот в чем специфика этой конкретно историко-документальной экспертизы, чтобы мы представляли себе непрофессионалы?
Дело в том, что прежде всего необходимо было собрать, обобщить и исследовать максимально возможный комплекс документов и источников исторических. Это не только письменные источники, это и изобразительные источники, фотографии, это и аудиозаписи, например, сохранились аудиозаписи участников расстрела и лиц, близких к этому событию. Вот нужно было собрать, прежде всего, этот документальный комплекс и проанализировать его. Понимаете, ведь источники рассеяны, они находятся в разных архивах. В общей сложности было собрано и проанализировано более 2000 источников из 15 различных архивов. Это и региональные архивы, и центральные архивы, и музеи, и зарубежные собрания и так далее. И нужно было максимально собрать и проработать очень большой пласт всех возможных источников, которых так или иначе эта тема отразилась.
Ну, я так понимаю, Евгений Иванович, я так понимаю, что в том числе и научными методами, как говорится, математической логики, которые...
Конечно.
На нестыковке, да, проверить?
Да, понимаете, дело в том, что ведь историко-документарная экспертиза — это комиссия, которая состояла, группа, которая состояла из историков, но не просто историков, понимаете, а историков-архивистов, историков-источниковедов, те, кто занимается непосредственно историческими источниками, умеет их анализировать и делать определенные выводы, понимаете. И в результате вот этой кропотливой работы, а ведь на самом деле это очень непросто, потому что, например, то же самое следственное дело «Белое» Соколова, тома, оно существовало в нескольких экземплярах, тома находятся в разных местах, какие-то для нас вообще до сих пор неизвестны. Это все очень непросто. И в результате вот этой работы, по сути дела, был составлен такой свод сведений о том, что конкретно происходило, ну, прежде всего, конечно, в дни 16-го, 17-го, 18-го, 19-го июля, да, когда происходило убийство и затем сокрытие, попытка, значит, сокрытия тел, но и в более широком контексте, начиная даже от отречения Николая II и дальше, вот буквально пошагово, а вот эти дни Екатеринбургской трагедии были восстановлены буквально чуть не по часам, понимаете, мы теперь точно знаем, что, как, когда происходило, кто участвовал в расстреле, как происходило сокрытие тел и так далее, и так далее. Вот это было совершенно необходимо, чтобы показать, реконструировать реальную картину исторических событий того времени. А уже дальше эта историческая картина, она коррелирует или не коррелирует с другими экспертизами, которые отвечают уже на совершенно конкретные вопросы, там, генетическое, антропологическое, судебно-медицинское и так далее.
Евгений Владимирович, а возможно ли, вот вы как человек науки, значит, поясните, пожалуйста, возможно ли, например, если мы предполагаем, к примеру, да, в научных целях предполагаем, например, сфальсифицировать некое историческое событие. Такое количество документов, которые было в разных местах обнаружено, разные источники, и советские, и, как говорится, антисоветские, возможно ли было создать как бы вот такой вот фейковый мыльный пузырь, чтобы запутать нас всех?
Конечно нет. Понимаете, в том-то все и дело, что здесь наша задача состояла в том, чтобы отделить мифы, отделить дезинформацию от реальных фактов, потому что документы, подлинные документы 18-19 годов, подлинные воспоминания участников этих событий, независимы друг от друга во многом, да, разновременные, потому что это все очень долгий процесс. Это документы, начиная, так сказать, с того времени и заканчивая уже нашим временем, можно сказать, потому что мы рассматривали самые разнообразные источники и свидетельства. Вот это все, понимаете, компаративный такой анализ, сопоставительный анализ содержания этих источников, он, конечно, показывает нам реальность. Это, ну, как следствие, да, как следователь, криминалист, работа вот историка-источниковеда, она подобна работе следователя-криминалиста, который по следам, да, может установить картину преступления. Точно так же и мы, исследователи, можем по следам, и чем больше таких следов, тем лучше, конечно, но тем не менее можем с значительной степенью достоверности установить реальные события того времени. И, конечно, представить себе, как некоторые там заявляют, что вот все сфальсифицировано, что это все, значит, да, какие-то фейки и прочее, но это люди, которые не работали с документами, вообще не понимают, что такое историческая наука, исторический источник, как с этим работать. Легче всего сказать, да, что-то безответственно, попробуй сделать. Так что это очень важный вопрос. И закончу одну вещь, извините меня, пожалуйста, я еще закончу одну вещь относительно первой экспертизы, вот свою мысль. Дело в том, что первое следствие, которое проходило в 90-е годы, оно вызвало нарекания со стороны Русской Православной Церкви, потому что церковь не участвовала в этом процессе. А вот современное следствие, которое идет сейчас, оно проходит в постоянном взаимодействии с представителями Русской Православной Церкви, они вовлечены, так сказать, в этот процесс, да, все эти исследования и результаты следствия будут представлены затем на рассмотрение церкви, архиерейского собора, но дальше это уже не наши, так сказать, дела, как это пойдет. Наша задача — выполнить конкретное задание и ответить на конкретные вопросы Следственного комитета России.
Хорошо, хорошо. Друзья мои, сегодня с нами на связи Евгений Владимирович Пчелов, завкафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии, историк архивного института РГГУ, кандидат исторических наук. Мы сегодня говорим о проведенной историко-документальной экспертизе, которая подтвердила подлинность останков. Одна из 40 экспертиз, я напомню еще раз. Ну вот о тех событиях 18 года июля мы сегодня в эфире поговорим.
Лекториум.
Друзья мои, сегодня в нашем проекте «Лекториум» мы говорим, возвращаемся, конечно же, возвращаемся к теме в который раз убийства царской семьи в 1918 году, и проведена историка, напомню вам, от чего мы оттолкнулись, от конкретного события, проведена историко-документальная экспертиза. Она подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых, но это лишь одна из десятков экспертиз, которые проводятся в настоящее время. С нами на прямой связи Евгений Владимирович Пчелов, завкафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук. Ему еще раз большое спасибо за то, что он для нас, для наших слушателей, нашел время в своем графике. Евгений Владимирович, но вот не оставляет, так сказать, общественные умы вот такой вопрос. Насколько решение о непосредственном убийстве царской семьи и приближенных было принято автономно местным уральским, так сказать, вот советом, да, или же все-таки... Или все-таки Москва, она давала санкцию? Вот об этом тоже много разговоров.
Да, вы знаете, это вопрос очень непростой. Но на самом деле, на мой взгляд, он вообще достаточно вторичен. Потому что и Уральский совет, и центр большевистский — это все звенья одной цепи, понимаете? Это все, так сказать, преступление советской власти в широком смысле слова. Но здесь ситуация какая, понимаете? Это очень серьезная была тема, потому что вообще большевистское руководство, оно задумывалось над тем, чтобы устроить судебный процесс над Николаем II. И такие идеи обсуждались даже на заседаниях высших органов советской власти. Но, конечно, когда Романовы были уже в Екатеринбурге, то центр, прежде всего, это Свердлов и Ленин, конечно, это и в ЦИК, это в нарком, они очень внимательно относились к тому, что происходит, и, конечно, ситуация была под контролем. Поэтому сложно себе представить, чтобы Уральский совет самочинно, абсолютно, да, как бы независимо от центра, устроил это дело. Значит, здесь нет однозначного решения, потому что на самом деле мы не имеем четкого документального подтверждения санкции на расстрел вот с 16 на 17 июля. Мы имеем документы, которые посылались из Екатеринбурга Уральским советом в центр, но ответа как бы нет. А с другой стороны, мы точно знаем, что один из комиссаров Уральского областного совета, это был Филипп Голощекин, был в начале июля в Москве на пятницу Российском съезде Советов, встречался со Свердловым, с Лениным, и, по всей видимости, этот вопрос обсуждался. Вот среди членов нашей экспертизы, экспертной группы, не было как бы единого мнения на этот счет относительно, так сказать, санкции центра. Мнения здесь разделились, и невозможно однозначно ответить на этот вопрос. Но я полагаю, и другие тоже участники полагают, что принципиальная договоренность со Свердловым и с Лениным была достигнута уже в начале июля, что если ситуация в Екатеринбурге будет обостряться, если город окажется под ударом возможного захвата белыми войсками, что Уральский совет может принять самостоятельное решение об убийстве, поставив об этом в известность центр, что, собственно говоря, и было сделано. Так что здесь ответственность, конечно, несет не только Уральский совет, но и центральная власть. Соответствующая телеграмма была послана в Москву 16 числа Свердлову и Ленину. Послана она была, кстати, через Петроград, то есть в этой ситуации также был проинформирован Зиновьев. Вот, и в этой телеграмме было сказано, что условленного, так сказать, суда, это условно, так сказать, обозначение, да, необходимости расстрела быть не может, и если значит, ваше мнение противоположно, то сообщите. То есть ответ предполагался только, если центр категорически был бы против убийства Романовых. Этого не произошло. И второй момент очень важный заключается в том, что помимо царской семьи были также убиты на Урале до этого великий князь Михаил Александрович в июне 1918 года. Буквально сразу же произошло два убийства. Это и убийство царской семьи, и убийство Волопаевских членов дома Романовых. И вот эти все убийства, которые происходили тоже с дезинформацией, с ложью, с заметанием следов, они показывают, что это все были звенья одной цепи, понимаете? То есть это была совершенно четкая и ясная задача просто уничтожения императорской династии, максимального количества всех ее членов, которые находились в этот момент на территории подконтрольной большевикам. Так что это, безусловно, все звенья одной цепи, понимаете? Это не случайные какие-то вещи, не какая-то расправа, которая вдруг... Это все обсуждалось, об этом говорилось, и к этому, конечно, шло. А перед советской властью стояла очень сложная задача, понимаете, ведь выпустить даже кого-то из членов царской семьи за рубеж было совершенно невозможно. Это сразу можно подписать себе смертный приговор. Оставить их живых в условиях гражданской войны, ведущейся, да, на территории России, тоже совершенно невозможно. Убить и объявить об этом официально, о том, что убита вся царская семья, тоже невозможно, в том числе, так сказать, в контексте международной обстановки того времени. То есть вот такая вот патовая ситуация, она была разрешена тем способом, который оставался единственным. Это, по сути дела, тайное убийство, о котором не было официально объявлено, но за исключением убийства самого Николая II. И, соответственно, как бы это изображалось вот как такой самосуд. А потом уже в советское время возникла просто официальная версия о том, что хороший дедушка Ленин ничего не знал, да, как бы их поставили перед фактом. Ну, понятно, необходимо было обелить пламенных вождей революции и все это, так сказать, свалить на местную власть. На самом деле прекрасно центр был информирован о том, что в Екатеринбурге происходит. Все время интересовался, все время держал руку на пульсе. Так что здесь связь была.
Евгений Владимирович, а мы знаем фигуры центрального аппарата, центральной власти советской, которые бы, может быть, высказывались или в воспоминаниях, или так сказать, в протокол, в порядке протокола заседаний, протест против такого развития событий и вот такой расправы, в принципе?
Нет, никаких этих вопросов, нет, что, было в принципе единодушие, принималось это решение Лениным и Свердловым, они, конечно, колоссальный авторитет в партии, в государственной структуре, в государственных структурах того времени, вот, и об этом не знали некоторые очень крупные деятели, например, Троцкий был совершенно не в курсе того, что, как это происходило, он как раз был сторонником открытого суда над Николаем II. То, что произошло, то произошло. Более того, некоторые деятели были даже не поставлены в известность, а полностью, так сказать, не была предоставлена информация. Было объявлено как раз об убийстве Николая II, а не семьи. Об убийстве семьи знала только самая большевистская верхушка. И не объявляли и другим важным лицам, ну, известна фраза Ленина относительно советского представителя в Берлине, был такой Абрам Иоффе, вот тоже видный, так сказать, деятель большевистский. Вот Ленин, значит, заметил, Иоффе не сообщается, да, ничего, так ему легче будет врать там, понимаете? То есть вот это вот ситуация, так сказать, дезинформации, да, на наведение, так сказать, тени на эти все события, она имела очень масштабный характер даже в кругах достаточно высоких на большевистском уровне.
Евгений Владимирович, а как вы понимаете вот исхода вот этой работы большой архивной, да, исследовательской, почему люди, которые не имели родственных связей с царской семьей, не были, ну, собственно говоря, сепарированы, отделены и, например, направлены в какие-то другие места, значит, почему их, ну, фактически довели до убийства, так сказать, вместе с семьей? Вот, почему не было к ним-то гуманности?
Ну, там дело в том, что там, значит, вместе с царской семьей осталось 4 человека. 4 человека. Их было больше, на самом деле, понимаете? Ведь дело в том, что вокруг царской семьи было значительно больше людей, которые ее сопровождали, в том числе сопровождали до Екатеринбурга. И там ситуация была очень непростая. Некоторых из этих людей, ну, например, Пьер Жильяр, он был не российский подданный, да, или Сидней Гибс, это учителя Алексея Николаевича, британские подданные, их просто отпустили, потому что они были иностранные граждане, да, расправляться с ними было невозможно. Других отделили и убили. Это же ведь не только убийство царской семьи и приближенных вот ночь, в ночь 16-17. Это и убийство еще нескольких человек до этого, например, князя Долгорукова, графа Татищева, матроса Клементия Нагорного. Целый ряд других лиц. Их убивали в других местах, их переводили в другие места и там расстреливали, уничтожали. Понимаете, это масштабная ситуация. Вот в конечном итоге, в результате всех этих отделений, да, не пускали просто до царской семьи там и так далее, осталось только 4 человека. Эти 4 человека, они остались абсолютно добровольно при царской семье. Они все могли бы остаться при ней, большое число, да, но нужно было минимизировать количество этих приближенных. Полностью невозможно от них отказаться.
Да-да-да. Евгений Владимирович Пчелов с нами сегодня, кандидат исторических наук. После короткой рекламы мы продолжим.
Лекториум.
Итак, друзья мои, с нами Евгений Владимирович Пчелов, кандидат исторических наук. Я напомню тем, кто только что присоединился, историко-документальная экспертиза, одна из десятков экспертиз, завершена. Она подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых, но это лишь одна из многих экспертиз. Евгений Владимирович, огромное количество, конечно, вопросов, но вот один из них. Можно мы вернемся на секунду буквально к мифотворчеству, ну или к попыткам, может быть, с гуманной точки зрения, как-то вот, так сказать, развеять тягостное представление о том, что вот такая кровавая история была совершена, да, злодеяние. Вот такая история, что, мол, якобы комната, да, в которой в подвале Ипатьевского дома происходил расстрел. Я из разных, в разных источниках это как бы муссируется, говорится о том, что площадь этой комнаты, объем ее физически не позволяет находиться там такому количеству людей, жертв, и тем более еще и палачей. Вот как следствие об этом, как вы думаете, что считаете?
Это совершенно неправда. Это совершенно неправда. Вообще не знаю, откуда даже взялась такая странная версия, потому что она, например, никогда не звучала у белого следствия, потому что Ипатьевский дом существовал, можно было пойти в эту комнату и посмотреть, да, что в общем, следователи и делали. А что касается, значит, современного следствия, то была проведена реконструкция. Была проведена реконструкция комнаты. Нам известны объемы Ипатьевского дома, потому что сохранились планы и другие документы. Была проведена реконструкция того, как это все происходило, как стояла царская семья и ее приближенные, как стояли убийцы, где они стояли, кто где стоял, мы даже сейчас можем относительно точно определить. И это совершенно, конечно, ерунда. На самом деле комната эта была не очень большая, но вполне достаточная для того, чтобы это все произошло.
И последний, может быть, вопрос. Время-то летит молниеносно, так сказать. Вот, Евгений Владимирович, остались ли, с вашей точки зрения, несмотря на поднятые все архивные документы, воспоминания и прочие приобщенные к делу бумаги, да, остаются ли, с вашей точки зрения, какие-то моменты все еще таинственные, на которые никто из участников или свидетелей света не пролил, вот, документального?
Ну, понимаете, какие-то частные моменты, безусловно, мы не можем со стопроцентной уверенностью реконструировать. Но это касается больше все-таки частности. Ну, вот этот вопрос, о котором мы с вами говорили относительно санкций, да, центра, вот, он, например, пока не решен однозначно и вряд ли сможет быть когда-либо решен, пока у нас нет документов, а их нет, да, часть документов, к сожалению, утрачены. Например, документы Уральского областного совета этого времени, они утрачены, понимаете? То есть нет, например, постановления, да, вот, ну, у нас есть текст этого постановления, мы его реконструируем по другим источникам, но самого вот этого документа, постановления совета о расстреле, его нет.
А как этот архив мог исчезнуть, простите, такой вопрос технический?
Это гражданская война, это гражданская война, этот архив был, значит, вывезен из Екатеринбурга, вот, и, по-видимому, во время Невьянского восстания погиб, понимаете, поэтому это серьезное дело. Возможно еще обнаружение каких-то документов, но... может быть, в архивах, касающихся вот органов безопасности. Но, в принципе, я думаю, что в целом документальный комплекс уже вряд ли может быть пополнен какими-то новыми источниками, если только не произойдет чего-то экстраординарного. И поэтому некоторые вопросы все равно для нас остаются вопросами. Но я еще раз подчеркиваю, они принципиально не меняют общей картины ситуации.
И последний тогда уж вопрос, Евгений Владимирович, с вашей точки зрения, окончание этого следствия, всех этих десятков, там порядка 4 десятков, да, экспертиз, что-то меняют в, ну не знаю, в юридическом плане, в историческом плане, с вашей точки зрения?
Ну, в историческом плане это очень ценно, потому что мы все-таки надеемся опубликовать эти материалы, и они, конечно, ну, документально просто опровергнут разные мифы и версии, гипотезы, которые существуют там по полному уничтожению тел, например, да, о подчленении голов и так далее, и так далее. Вот все эти мифы о комнате, уже упомянутой вами. Это очень важно. Это очень важно для установления исторической правды и для восстановления цепочки всех этих событий. Исследования другого плана, выполненные на современном научном уровне, генетические, антропологические, судебно-медицинские, почвоведческие, почерковедческие и так далее, многие другие, они, конечно, тоже дадут очень богатый материал для этих наук и для восстановления этой исторической правды. И прежде всего, конечно, это опровержение разных мифов, которые вокруг этого существуют. Другое дело, будет ли это воспринято, понимаете? Да, то, что самозванцы были, будут и будут.
Евгений Владимирович, и пару буквально цифр. Когда эта работа началась, и с вашей точки зрения, когда примерно можно ожидать уже окончательного вердикта по всем экспертизам, по всему делу?
Ну, нынешнее следствие началось в 2015 году. Историко-документальная экспертиза велась с 2016 года. Закончилась она, значит, вот к прошлому году, фактически. А сейчас еще идет работа над... Большая часть экспертиз сделана. То есть осталось не так много, на самом деле. Так
хорошо, думаю, хорошо. Что... Евгений, да, Владимирович, буду рад с вами еще побеседовать на разные исторические темы. Евгений Владимирович Пчелов, кандидат исторических наук, был с нами. Я уверен, что всем было интересно послушать.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.